По рядам односельчан пробежал ропот. Когда этот человек, еще вчера выполнявший их заказы, успел стать учителем, раввином? Многие презрительно пожимали плечами. Не плотник ли он? Сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона. Не здесь ли среди нас его сестры? Нашлись и такие, что, желая проверить слухи, дошедшие из Капернаума, предложили ему совершить какое-нибудь чудо. Они даже привели больных, но исцеления не произошло. Сила Иисусова натолкнулась на глухую стену неверия. Он сам был поражен безнадежной черствостью этих людей. «Нет пророка в своем отечестве», — сказал он, покидая Назарет. Иногда при исцелениях Иисус прибегал к внешним действиям, накладывал руки на больное место или мазал его смоченной землей, а потом посылал человека смыть ее. В некоторых случаях он желал остаться наедине с исцеляемым, но все это делалось лишь для того, чтобы помочь людям укрепить в себе веру. «Вера твоя спасла тебя. Не бойся, только веруй», — говорил учитель. Подчас даже слабых проблесков веры было достаточно. Так отец мальчика-эпилептика терзался сомнением, но всеми силами хотел побороть его. «Верую, Господи!» — стонал он. «Помоги моему неверию!» Его отчаянный вопль был услышан. Это показывает, что доверие близких могло как бы заменять веру самого больного. Как-то раз в Капернауме родственники принесли к учителю человека, разбитого параличом, но из-за толпы не смогли протиснуться в дом. Тогда они разобрали плоскую кровлю и спустили носилки прямо к ногам Иисуса. И чудо свершилось, потому что, как говорит евангелист Марк, Господь увидел веру их. А по просьбе римского центуриона и одного из царедворцев Антипы Христос исцелил их слуг, даже не видя больных в лицо. Не следует, впрочем, думать, что Иисус всегда с легкостью совершал исцеление. Свой земной путь он проходил, еще не имея всякой власти на небе и на земле. К тому же немалым препятствием оказались сами люди, их малодушие и сомнения. Мы читаем, как он с тяжким вздохом, обратив лицо к небу, словно одолевая преграду, изгоняет недуг. Иисус почти физически ощущал энергию, исходящую от него. Однажды он шел среди огромной толпы, и некая женщина, страдавшая кровотечением, тайком дотронулась до кистей его плаща. Быстро оглянувшись, Иисус спросил: «Кто прикоснулся ко мне?» «Наставник», — удивился Петр, — «народ окружает тебя и теснит». «Прикоснулся ко мне некто», — возразил Иисус, — «ибо я почувствовал силу, исшедшую от меня». Тогда женщина в смущении припала к ногам учителя и призналась, что это она. «Дочь моя», — сказал он, — «вера твоя спасла тебя. Иди с миром и будь здорова от недуга твоего». В ту бурную переломную эпоху, как и в наши дни, широкое распространение получили психические болезни. Если Ветхий Завет почти не знает их, то Евангелие наводит на мысль о какой-то эпидемии душевных недугов. Особенно страшен был загадочный вид безумия, одержимость или беснование. Человек, страдавший им, чувствовал мучительное раздвоение личности. Казалось, в него вселялся кто-то чуждый и враждебный. Больной кричал неестественным голосом, говорил от лица бесов, живущих в нем, уверяя иногда, что в нем живет целая армия демонов. Многие из одержимых были подвержены припадкам лишь иногда, другие совсем не приходили в себя и убегали из населенных мест в пустыне. Порой они жили в заброшенных гробницах, и люди в страхе слышали по ночам их завывание и хохот. Четко определить границу, отделяющую обычное душевное заболевание от демонической одержимости, трудно. Однако, когда думают, что все исцеленные Христом бесноватые были просто душевно больными, упускают из вида, что суть большинства психических патологий во многом остается загадкой. В них чаще всего обнаруживается гипертрофия греха, самолюбие, гордыня, замкнутость на себе, и излечение тесно связано с духовной и нравственной жизнью больного, как отмечал изобретатель инсулинового лечения Фергюсон. Важно помнить также, что в Евангелии всякий недуг рассматривался как проявление разрушительных сил мироздания. Христос одним своим присутствием поразительно действовал на этих несчастных. Иной раз достаточно было одного его властного слова или прикосновения, и душа освобождалась от владевших ею темных сил. Возвращая их к новой жизни, Иисус требовал от исцеленных полной внутренней перестройки. Демоны паразитируют на грехах. Если в дальнейшем дух новой жизни не заполнит человека, одержимость вернется с удвоенной силой. Современники Христа представляли себе бесов натуралистически, в виде злокозненных существ, обитающих в пустыне. Поэтому, чтобы быть понятым, учитель облёк свою мысль в такую притчу. Когда нечистый дух выйдет из человека, то бродит по безводным местам, ища покоя и не находя. Говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным. Тогда он идет и берет других духов, злейших себя, числом 7, и, войдя, они поселяются там и становятся для человека того последнее хуже первого. Слух об исцелениях в Галилее с самого начала стал вызывать беспокойство у иерусалимских блюстителей закона. Только что были пресечены подозрительные сборища на Иордане, и вот снова нужно принимать меры для охраны правоверия и вразумления невежд. Уже не в первый раз Галилея доставляла хлопоты столице. Кое-кто хорошо помнил партизан Иуды Гавланита. Темный народ на севере всегда готов верить лжепророкам и шарлатанам. Однако, прибыв в Капернаум, книжники поняли, что им трудно оспаривать реальность совершаемых чудес. Поэтому они стали всячески изощряться в поисках удобного объяснения. Ведь не могли же они, как Никодим, верить, что Бог действует через презираемого ими назарянина. Одни из них решили, что Иисус научился магии в Египте, а другие пытались убедить народ в том, что он изгоняет бесов, заключив союз с их князем Вельзевулом. Вельзевул или Баал-Зебул, то есть владыка дворца, был древним ханаанским божеством. Впоследствии этим именем стали называть главу злых духов. Но Иисус сразу же поставил в тупик изобретателей этих гипотез. Он спросил книжников: как может бес изгонять беса? Не будет ли это похоже на междоусобную войну, гибельную для всего царства демонов? Он прямо обвинил своих противников в хуле на Духа Божия, силою которого творятся чудесные дела милосердия. Как могут они выдавать себя за служителей веры, если не способны отличить добра от зла? Или назовите дерево добрым, и плод его добрым, или назовите дерево плохим, и плод его плохим, ведь по плоду познается дерево. Отродье змеиное, как можете вы говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.